Вот так однажды останавливаешься и понимаешь, хуже всего то, что все как-то неправильно. Там, где у людей и нежность, и страсть, и привязанность, и взаимные интересы, у тебя наличествуют только два «же». Одно в начале, другое в середине. На этом все и держится, на этом все и заканчивается. Это жалость и уважение. По-другому ты любить не умеешь. А это и есть неправильно. Если ты не жалеешь человека, как комок глупой теплоты, как собаку, как детсадовца, как тупого ребенка, то жизнь начинает запинаться на одну ногу. Если бы ты понимал людей, ты бы меньше их жалел и больше любил. Ты же не Бог, чтобы жалеть. Это говорят тебе. Не Бог. Это соглашаешься ты. Да, если бы понимал, было бы лучше. Все верно. Но, увы, когда ты не чувствуешь уважения к поступкам, к словам, к героической железобетонной логике, к хитрости, к чужой светящейся взрослости, так вот, когда ты не чувствуешь уважения, жизнь хромает и на вторую ногу. Когда не чувствуешь ни того, ни другого, то жизнь лежит как паралитик. «Я не люблю тебя», хочется сказать тебе и придумать какое-нибудь объяснение. Станислав Красовицкий. Фрагменты. «И я один. Рука пуста, как солнце. Что я сжимал? Какой-то мандарин? Простреленное девочкино сердце?» И понял я, что жизнь моя мала, что главное для жизни — зеркала, чтобы видеть самого себя дотла, чтобы ничто вам руку не держало, чтоб ваш же воротник принадлежал вам, чтоб были вы друзьям своим видны, чтобы ваш двойник не вышел из стены. Потому что если он двойник, заметим, после стихотворения выходит все-таки из стены, то ничего хорошего, увы, не получается. Переводя на человеческий, ты становишься всего лишь нелюбящим. Так вот, лучше уж отражаться, отражаться в другом и в себе, быть умноженным для себя в других зеркалах. Тогда ты хоть как-то застрахован от холода бытия. Хотя, с другой стороны, зачем жить, если ты ничего не знаешь об этом холоде? Всеволод Зельченко. «Я мог бы быть живым, а я и есть живой, чей путь во тьму внезапно прерван потому, что пестрых стеклышек края соединились, и ему сказали: очередь твоя, и подали сумму. И он послушно в путь потек, как отче наш, в зубах зажав обрывки песен тихих тех, чей отголосок длится ржав между студенческих потех и старческих забав. Но тайный груз, хранимый в нем, сумел остаться невредим, как кровь, которую мы пьем, как плоть, которую едим, как золотой заем. И вот, застигнутый врасплох, в кругу своих, в Перу, в любви, он вдруг задерживает вдох, пугая визави, и видит ясно двор и сад, в которых игрывал объят первоначальной тьмой, и произносит: «Боже мой, домой, пора домой». Да, хуже всего то, что все как-то неправильно. Там, где у людей и нежность, и страсть, у тебя только два «же» — жалость и уважение, и по-другому ты жить не умеешь. И поэтому, когда приходит оно, пространство нелюбви, приходит он, переворот. Ничего внятного ты сказать уже не можешь. Ну там кризис, лепечешь ты, тупик. Мы больше не понимаем друг друга. Хотя чего там понимать? И когда мы понимали? Я ведь не хочу понимания. Но вывод печален. Мы исчерпались. А объяснение очень простое. На самом деле ты не жалеешь того, кого ты любил, и не уважаешь. Это почти конец. «Ну как?» — говорят в деревне. «Он тебя хотя бы любит?» «Жалеет». «Ты меня уважаешь?» — с тяжелой пристальностью говорит один пьяница другому. «Я тебя уважаю», — отвечает тот. «Вот-вот, Я, по-видимому, всего лишь деревенский пьяница, подзаборный пенек. Я же сразу сказал, что все будет неправильно. Итак, мы говорим о переворотах. Не надо ничего говорить. Не надо говорить про Ж – жалость. Не надо говорить про Л – любовь. Не надо говорить про С – смерть. Они сами придут и все расскажут. Полупустым оркестром шла тропинка. Дальше речь тоже пойдет о перевороте, но уже о другом, не вполне человеческом. Из беседы Ирины Врубель-Голубкиной со Станиславом Красовицким. «Что такое религиозное чувство?» – спрашивает Ирина. Красовицкий отвечает. «Человек считает, что Бог есть. И вдруг он понимает, что Бог действительно существует. И как только происходит такое движение, и это подтверждение того, что и вообще все действительно происходит, и ты сам, и твоя личность, и твое самосознание, этот стол существует, и Бог существует. Когда мы доходим до этой точки, тогда происходит настоящий религиозный переворот. И со мной он произошел. Все случилось моментально, мгновенно, на дороге между Суздалем и Тедокшей. Какое-то время я совсем не мог писать. Они не сопрягаются. Идет какое-то движение, упирается в стену, и все. И надо писать в этой стене. Пока я это не разрушил, я не мог писать. А потом, очень медленно, очень постепенно, стал возвращаться к поэзии, но уже в другом ключе. И это уже здоровая поэзия. Конец цитаты. Неважно, раб он или воин, но важно, что вот здесь он сам. Неважно, быстр он или спокоен, а важно, что он здесь, он сам. И с этой точки начиная и продолжая дальний путь, его неясная кривая поможет к вере повернуть. Дорогой-то мой Ивашка-дурачок, я еще с ума не спятил, но молчок. Я пишу тебе сдалека, дорогой, и скажу тебе, что мир совсем другой. Я сижу порой на выставке один, с древнерусский я пишу стихи картин, а в окошке от Москвы до Костромы все меняется, меняемся и мы. Все краснеет, кровавеет все подряд. Но еще в душе белеет белоснежный сад. Но тут начинается ветер, и все слова уносятся. Такое тоже бывает. Ветер все время уносит чьи-то слова. Я всегда уважал людей, которые пережили переворот. А сегодня подумал о необходимом перекосе всего, прерывке, когда очень сильно заносит. Потому что, в принципе, прыжок – это всегда уродство, как у собаки. Уши прижаты, лапы раскорячены, тело от страха или от восторга напряжено. Если сделать стоп-кадр прыгуна или животного, у него еще всегда ощерен рот и мимика искажена. Уродство счастья и силы. Оно в воздухе, потому что, когда ты прыгаешь, тебя всегда немного заносит на 10 сантиметров длиннее. Иными словами, ты всегда перепрыгиваешь. И вот этого нам не могут простить люди, которые находятся рядом с нами. Они хотели бы, чтобы мы прыгали, но не перепрыгивали. И их можно понять. Они ведь не испытывали этого, не переживали подобный опыт. Они ведь не прыгали.